Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Алла Митрофанова, и в нашей студии ближайший час удивительный, совершенно удивительный, светлый человек Алена Фирсова. Ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема непростая. Несколько лет назад мы в эфире «Радио Вера» разбирались с тем, что такое донорство в гематологии, как это все происходит, насколько это все важно. На самом деле это, ну, прямой такой способ исполнения заповеди о любви друг к другу. Вот заповедь новую даю вам, да любите друг друга, да, и вот то, что делаете друг другу, то сделали мне, говорит Христос. И каждый раз, ну, нам кажется, что это может быть как-то все сложно, вот, ну, правда, вот что я могу там для кого-то сделать. На самом деле огромное количество людей, которые просто вот утром встают и совершают подвиг. У меня есть такие друзья. Примерно вот год назад, когда многие из нас всерьез задумались, могу ли я каким-то образом повлиять на происходящее вокруг нас, кто-то гораздо раньше об этом задумался, вот что я могу сделать своими самыми простыми человеческими силами. Вот эти вот наши друзья, муж и жена, они просто стали раз в несколько месяцев ездить в пункт сдачи крови и сдавать тромбоциты. Вот они не просто кровь сдают, они сдают тромбоцит. Это занимает больше времени, но это такая более сложная процедура, потому более востребованы доноры именно здесь, меньше людей соглашаются на это. И вот они решили, ну что, мы здоровы. У нас, слава богу, все хорошо там со здоровьем, у нас все хорошо с работой, у нас все хорошо с детьми. Вот будем ездить, от нас не убудет. И вот по такому принципу раз в несколько месяцев после того, как восстанавливается организм, они записываются на сдачу тромбоцитов и ездят, и совершают замечательное дело. Алена, вы среди тех людей, кто в какой-то момент сам остро нуждался в доноре, и сейчас вы волонтерите в группе тех людей, работаете в группе тех людей, которые сами теперь уже, в свою очередь, донорами становятся. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как все это выглядит?
Да, я расскажу вначале свою историю, что сама я в 2013 году победила лимфому. Это заболевание крови. У меня было 8 курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга. И мне требовались доноры регулярно. Мне требовалось переливание, ну, очень часто. Вначале химиотерапия идет, потом химиотерапия угнетает полностью свой костный мозг, он не вырабатывает никакие клетки. И, соответственно, в эти моменты нужны переливания крови. Мне переливали кровь, даже сосчитать сложно, сколько раз на протяжении 9 месяцев, просто регулярно. И благодаря донорам я жива, здорова и сейчас общаюсь с вами. Вот, большое спасибо донорам, которые приходят и сдают кровь. И с тех пор, когда я выздоровела, когда я прошла трансплантацию, я пришла на станцию переливания крови гематологического научного центра, тогда он так назывался, сейчас на МИЦ гематологии, пришла к руководителю отделения и подарила картины, которые я рисовала на трансплантации с благодарностью, то, что у меня всегда были доноры, то, что у меня всегда переливание крови было. И она мне сказала, что очень требуется человек, который бы рассказывал, что такое донорство, как стать донором крови, как стать донором костного мозга. И с тех пор я и работаю вот уже 10 лет в центре, уже 10 лет, как я здорова, и помогаю искать доноров другим пациентам.
Потрясающе. Вы знаете, мы со многими благотворительными фондами сотрудничаем на Радио Вера, и правда, многие рассказывают, человек выздоравливает, и у него появляется желание в этом направлении помогать другим людям. Просто хочется отблагодарить мироздания, Господа Бога и людей вокруг за то, что выздоровление стало возможно. Как это сделать? Вот многие действительно, кто-то на профессиональной основе начинает заниматься новым для себя направлением, изучает его, а кто-то в качестве волонтера. Но вот в вашем случае вы подтверждаете эту статистику. Оказывается, да, действительно, и это очень здорово. Это, правда, возможность теперь уже поделиться собой, с теми людьми, которым помощь требуется сейчас. Насколько понимаю, есть разные формы участия в жизни, здоровье и судьбе другого человека. И донорство тоже бывает разным, верно?
Да, все правильно. Можно сдавать кровь, цельную кровь, это занимает не более 15 минут. Можно сдавать компоненты крови, как вы сказали, ваши друзья сдают тромбоциты. Еще есть плазма. Тромбоциты сдаются где-то 1,5-2 часа, то есть это очень длительная процедура, не каждый, как вы говорили, готов выделить время на работе. Например, в нашем центре гематологии тромбоциты, они заготавливаются, 80% заготовки – это заготовки тромбоцитов. И как раз пациенты с заболеванием крови в основном нуждаются в тромбоцитах. И очень важно приходить и сдавать регулярно. Тромбоциты, они не замораживаются, их переливают практически сразу, обязаны перелить в течение 5 дней. И мы должны быть всегда уверены, что у нас будут доноры, и нам надо постоянно рассказывать донорам об этой необходимости, чтобы они понимали, что они могут всего 2 часа потратить, но при этом спасти жизнь пациенту и дать ему шанс на продолжение лечения.
А кто может стать донором?
Донором крови может стать любой здоровый гражданин от 18 лет, причем верхней границы нету. То есть если вы чувствуете себя здоровым, если у вас нету серьезных противопоказаний, с которыми можно ознакомиться спокойно и в общедоступных материалах, там, в интернете, но в целом это вот главное, чтобы не было там ВИЧ, сифилис, гепатит. И о любых заболеваниях всегда можно уточнить у специалиста или у врача на приеме, он скажет, можно быть донором или нет.
Ну и беременным, насколько знаю, тоже противопоказано.
Да. Но это временные противопоказания. Mm-hmm. После того, как женщина родит, выкормит ребенка, через 1,5 года она может спокойно сдавать кровь.
Ну вот подруга моя, она как раз 5 родила, вырастила. Вот, и теперь она... Что я еще могу сделать? Как я могу сделать мир чуть-чуть лучше? Ну, у нее прекрасные дети, все замечательные. И вот она, понимаете, теперь она еще и кровь сдает. Вот... Вообще, я поражаюсь, конечно.
Еще она может вступить в регистр потенциальных доноров костного мозга, и это просто банк, куда ты вступаешь, определяется твой генотип, и уже дальше данные хранятся до востребования. И если где-то в мире будет пациент генетически схожий с тобой, то тебя пригласят уже для сдачи стволовых клеток.
Вот про донорство костного мозга, я думаю, нам стоит с вами поговорить отдельно и поподробнее, потому что, опять же, вот несколько лет назад мы на Радио Вера с вашей коллегой вели здесь разговор, прям подробно она обо всем рассказывала, и, казалось бы, да, ну, в нашем нынешнем мире максимально можно избежать всех рисков и прочее. Все равно у людей есть страх. И само словосочетание донорство костного мозга, оно вообще непонятное. То есть вот на ассоциативном уровне кажется, как будто тебе сейчас куда-то там будут втыкать иголку, да, и какие-то вещества из тебя забирать. На самом деле все это выглядит иначе. И это реальная возможность спасти жизнь человеку. Шансов совпадения по генотипу немного. Особенно в нашей стране многонациональной, где все друг с другом перемешаны. Здесь вообще вот в этом смысле сложно. И задача еще больше осложняется тем, что у нас банк доноров, насколько понимаю, весьма скуден на данный момент. Однако все возможно. И, собственно, вот мне хочется, чтобы вы рассказали. Донорство костного мозга. Что это такое? Что за процедура и почему это нужно?
Да, с удовольствием расскажу. Донорство костного мозга действительно словосочетание ужасающее еще. Есть много фильмов, сериалов, где это еще почему-то страшно, да, показали. И на самом деле это все не так страшно. И это достаточно рутинная процедура для медперсонала. Это не какой-то ноу-хау, который только изобрели и вот сейчас проводят. В России проводится уже более 50 лет, за рубежом еще больше. И в нашем центре трансплантации неродственных выполняется более 100, а еще плюс родственные трансплантации. Но об этом я еще подробнее расскажу, разницы между родственными и неродственными. Вот. Как вы сказали, что действительно в нашей стране очень мало людей состоят в регистре доноров костного мозга. Очень мало людей знают о возможности, что они могут вступить, и что для того, чтобы вступить в регистр, достаточно сдать одной маленькой пробирки венозной крови 10 мл. Это займет там 2 минуты, заполнение анкеты занимает гораздо дольше, минут 5, и все. А дальше пробирка попадает в лабораторию, определяется генотип, и вот этот генотип, он буквенно-циферный, заносится в базу, в регистр доноров костного мозга. HLA-генотип его называют. И он хранится до востребования. И если есть пациент, который заболел, у него определяют его генотип и сравнивают с генотипами, которые находятся в регистре. И если находится идентичный генотип, трансплантация проводится только в случае совпадения 9 из 10, то есть более чем на 90%. Если есть 100% совпадение, то используют этого донора. И тогда уже донор приглашается на процедуру. Перед этим, конечно, его обследуют. Врачи должны быть уверены, что они не несут никакого риска донору, никакого. То есть, что донор останется как был здоров, так и останется здоров. Задача врачей сделать два здоровых человека, а не два больных человека. Если у врачей будет какое-то сомнение, они никогда не приступят к процедуре, что это как-то вот может навредить донору. После обследования уже у донора спрашивают согласие, действительно ли он уверен, что он готов, что он не откажется в последний момент, и дальше ему предлагают, вот существует два способа забора костного мозга. Один, который многих пугает, многих, потому что, опять же, таки фильмы, сериалы, показано это все очень ярко, это прокол кости. Опять же таки, хочу обратить внимание, что донорство костного мозга – это не спинной мозг, не головной мозг, это именно костный мозг, он содержится в кости. И осуществляется прокол кости, осуществляется он под наркозом, донор ничего не чувствует. Занимает эта процедура в районе 30 минут, и дальше донор отходит от наркоза и может быть свободен, то есть забирает сразу нужное количество. Вот этого способа боятся очень многие, потому что, во-первых, наркоза многие боятся, во-вторых, прокол кости тоже звучит очень страшно. И данный способ сейчас используется очень редко, примерно в 10% случаев, это либо по желанию донора, опять же таки, способ всегда выбирает донор, то есть слово всегда за донора. Если донор скажет, я хочу только так и никак по-другому, врачи скажут, если они уверены, что это не нанесет никакого вреда донору, они скажут, без проблем, будет тот способ, который вы хотите. Но также существует второй способ, который используется в 90% случаев, особенно после пандемии, остановились на этом способе. Он более привычен людям. Это забор стволовых клеток из венозной крови.
Ну, то есть это сдача крови фактически та
да,
же самая?
Да, это практически та же сдача, ближе похожа на компоненты крови, то есть не цельная кровь, ближе похожа на тромбоциты или плазму. Занимает данная процедура 3-4 часа, то есть это длительно. Но это, да, это сдача крови. Человек просто садится на кресло, ему прокалывают вену, течет кровь в аппарат. Далее в аппарате кровь разделяется на компоненты, и стволовые клетки попадают в мешок нужный, и кровь обратно возвращается человеку. Просто из-за того, что происходит много вот таких вот
циркуляции, видимо.
Да. То занимает это длительное время. Но при этом донор сидит спокойно, читает книги, смотрит что-то, что он хочет, разговаривает по телефону, то есть он отдыхает.
И это спасение человеческой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии, проводит с нами этот светлый вечер. Алена сидит, сияет, говорит о довольно сложных вещах, но, вы знаете, я верю каждому слову, потому что Алена как раз тот человек, который через это проходил. Вам именно так спасли жизнь в свое время. Какой-то человек, совпавший, да, с вами по генотипу. Нет, не так?
Нет, не так. У меня была аутотрансплантация. Это я была донором сама себе. Бывает даже такое.
Ого!
Но это бывает в редких случаях. Ну, у меня такое было заболевание, которое я могла... У меня был собственный костный мозг не поражен, я могла быть сама себе донором.
Вот как.
Но следующий этап, если бы мне это не помогло, мне уже требовался бы не родственный донор, потому что моя сестра мне по генотипу не подходит.
Надо пояснить, что чаще всего из родственников донорами могут стать братья и сестры друг для друга, потому что если у них совпадают мама и папа. Ну, потому что бывает так, что мама одна, папы разные, или папа один, мамы разные, да, но в нашем мире это всякое возможно.
Нет, не так. Могут быть и мама, и папа одинаковые, но все мы берем по 50% генотипов от мамы, 50% от папы. И вот какие мы возьмем 50%, всегда они разные.
Ясно.
И, соответственно, а наши братья и сестры, они могут взять другой набор генов и с нами не совпадать. Во-первых, не у всех у нас есть братья и сестры, потому что сейчас все меньше...
Маленькие семьи, да.
Да, маленькие семьи. А во-вторых, не факт, что они нам подойдут, и вот тогда уже обращаются в банк неродственных доноров костного мозга.
Вот эта вот вероятность, то есть если даже брат с сестрой могут друг другу не подойти, ну, сложно поверить в то, что совершенно незнакомый тебе человек внезапно может оказаться подходящим донором, и тем не менее так бывает.
И это, конечно, какое-то чудо, что у нас где-то в мире есть наш генетический близнец, который может прийти на помощь в любой момент, и мы ему тоже можем прийти на помощь.
Вот из-за этого как раз и важно банк доноров расширять, потому что чем больше там будет сведений о людях, причем все, я так понимаю, строго засекречено, да, то есть никто ничего там, эта информация, она никуда не разглашается. Вот, но просто вступая в этот перечень доноров, мы даем возможность кому-то быть спасенным нами. Вот это вообще очень сложно осмыслить, и тем не менее это факт.
Да, это действительно так, и действительно информация строго конфиденциальна. Человек вступает в регистр, его данные персональные хранятся в отдельном месте, а при этом его HLA-генотип, он хранится в другом месте. И врачи как раз видят только HLA-генотип, они не знают, кому принадлежит, какому человеку. Они видят только пол, возраст и генотип. И уже выбирают по этим параметрам, подходит им донор или нет. А уже потом он обращается туда, где донор вступил, и его вызывают донора, чтобы проводить вот дальше обследование.
Значит, перед разговором с вами вспоминала встречу как раз вот с вашей коллегой несколько лет назад. Тогда как раз вот-вот произошла одна история. У нас есть знакомый, который стал в свое время донором костного мозга. И вы знаете, это произошло в такой момент в его жизни. Он был в отчаянии. Он был в отчаянии, потому что у него там одно не получилось, другое не получилось. Речь шла об очень серьезных вещах. Он там пытался спасти жизнь ребенка, там собирал деньги и так далее. Вот все как-то это все не получилось. И он, вот, вы знаете, прям был в жесткой депрессии на эту тему. И он думал: Господи, ну про что моя жизнь? Вот как так? Я столько, вот, и столько усилий было положено, и все это напрасно. И примерно в этот момент ему звонят из банка доноров и говорят, что, вы знаете, вы как донор подходите человеку, нуждающемуся в трансплантации костного мозга. Ёлки, я могу спасти человека. неужели я могу хоть что-то сделать в этой жизни? И он помчался туда. Я знаю, что есть люди, которые отказываются, да, даже вступив в банк доноров. Но вот он был не из таких, он помчался туда, потому что, Господи, вот это мне ответ, что я могу сделать в этой жизни, что я реально могу кому-то помочь. И все прошло, слава Богу, очень хорошо, и все там подошел его костный мозг, и, ну, естественно, все это было проверено. Вот. Какое-то время он, правда, провел на больничном. Вот это вот тоже такой важный момент, да, видимо, надо иметь в виду.
Конечно, выдается больничный, при этом человек, если хочет, он его берет, если это необходимо, если не хочет, не берет. То есть я вот говорила, что это вот второй способ выглядит как сдача крови. Но у нас стволовые клетки, которые находятся в костном мозгу, они в крови в обычном нашем состоянии не находятся. Поэтому за 5 дней до процедуры колют специальный стимулирующий препарат, который выгоняет стволовые клетки в кровь.
Это безопасно?
Да, это безопасно, это все ведется под контролем врачей. Это давно исследовано, уже много написано научных статей на этот счет.
Тут, понимаете, словосочетание «стволовые клетки» сейчас тоже у многих вызывает шок. А, как так? Это те самые, из которых там какие-то биоматериалы там, для омоложения или что-то там еще.
Вот да, мифов очень много, да. И наша задача как раз разрушать эти мифы, рассказывать о том, что действительно это не страшно, это безопасно. Это все проводится под контролем врачей. И максимум состояния человека в этот момент, как будто он заболевает. Вот почему выдается больничный? Потому что стволы клетки, попадая в кровь, начинают вырабатывать много других клеток. И у тебя может появиться ощущение вот ломоты в костях, вот как будто вот предгриппозное состояние. Но при этом, если там заболела голова, это все купируется обезболивающими препаратами, их можно применять, но при этом их как бы врач выдает, он все контролирует, и обо всех недомоганиях может сказать врачу. Это вот максимум, который может быть, и мы всегда об этом рассказываем, мы это не скрываем, то есть донор должен быть готов, на что он идет, что это все равно, это процедура, это все равно некие манипуляции с организмом, но они безопасны. И их бояться не надо, это всего лишь 5 дней дискомфорта в организме, но как только ты садишься на кресло и тебя подключают к аппарату для сдачи стволовых клеток, все симптомы, все уходит.
И на выходе спасенная человеческая жизнь. Господи. Вот правда, как-то так мы хитросплетенно друг с другом взаимосвязаны. Я поражаюсь каждый раз, как это все возможно, и тем не менее. Слава Богу, что это так, и слава Богу, что есть возможность, правда. Ну, 5 дней дискомфорта, если на кону человеческой жизни, это правда, вполне приемлемая цена. Вы знаете, Алён, насколько понимаю, человек, когда сдает кровь, на вот этот вот самый костный мозг, стволовые клетки, он не знает, для кого он это делает. Так?
Да, все верно. Первые 2 года именно в донорстве костного мозга. В донорстве крови нет, никогда донор не узнает, кому помогла его кровь. Но в донорстве костного мозга немножко другая ситуация.
Так, скажите.
2 года – это срок, когда донор и пациент друг о друге ничего не знают. Максимум, что они могут знать, это пол и возраст. Но не знают ни где находится, ни где лечится, больше ничего. Вся эта информация строго конфиденциальна.
А почему?
Это очень интересный вопрос. Это для безопасности донора и пациента сделано, чтобы, ну, всякое бывает, чтобы не было никаких меркантильных интересов у донора, чтобы он не сказал: «Хорошо, я готов спасти тебе жизнь, но перепиши на меня квартиру, машину и всего остального». И чтобы в случае чего, если с пациентом что-то случится, чтобы в состоянии аффекта его близкие, родственники не имели никаких претензий к донору. То есть это для некой такой безопасности, плюс 2 года – это срок, когда понятно, прижился костный мозг или нет, понятно какие-то перспективы пациента на выздоровление. И через 2 года донор и пациент могут узнать по обоюдному согласию информацию друг о друге, а до этого момента они могут переписываться через врача. И это, конечно, неописуемые письма, когда совершенно два незнакомых человека, каким-то чудом генетически совпавшие друг с другом, пишут друг другу письма. В них столько искренности, любви, и, ну, это неописуемая эмоция, а нам, как сотрудникам, надо читать эти письма, потому что нам важно, чтобы не было там передано данных. То есть это наше... Но мы каждый раз читаем с огромным удовольствием, и это помогает нам дальше работать, потому что мы понимаем, что вот он результат, ради чего мы работаем, что эти письма поддерживают не только пациента и донора, но и врачей также. И спустя 2 года, по обоюдному согласию, они могут встретиться.
Знаю, что такая встреча недавно как раз произошла. Надеюсь, о ней можно будет рассказать. Можно же, да,
да,
в эфире? Предлагаю сейчас после небольшого перерыва тогда к этому разговору вернуться. Алён, если кто-то из наших слушателей хочет себя попробовать в качестве донора крови, тромбоцитов, плазмы, а может быть и костного мозга. Ну, в конце концов, правда, когда на кону человеческая жизнь? Ну, в общем, как это можно сделать? Что, вот куда поехать, что предпринять?
Надо выбрать удобную станцию рядом с домом, вот, чтобы особо далеко, или с работы, чтобы особо далеко не мотаться, и чтобы при этом ты понимал, что ты готов регулярно ходить. Один раз пришел, сдал кровь и ушел, это разговор ни о чем. Надо ходить регулярно, чтобы твоя кровь проверялась. Каждый раз врачи были уверены, что как бы, если мы перельем, пациент ничем не заразится. Это если говорить о сдаче цельной крови или тромбоцитов или плазмы. Если речь о вступлении в регистр доноров костного мозга, сейчас можно на сайте госуслуг, очень удобно сделали, можно посмотреть все места, где вступить в регистр, но мы в НМИЦ гематологии всех ждем с распростертыми объятиями. У нас можно и донором крови быть, и донором тромбоцитов, и вступить в регистр, и ждать того самого заветного часа, когда можно спасти жизнь пациенту.
Алёна Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся к разговору. Мне очень интересно будет услышать об этой встрече донора и пациента, человека, которому жизнь была спасена, с тем, кто ее спас.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Алена Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии. Мы говорим сегодня о донорстве в самых разных аспектах и проявлениях, и донорстве крови, и донорстве тромбоцитов, и плазмы, и донорстве костного мозга. Разные есть способы нам друг другу помогать, когда вот этим путем чуть-чуть вот поделиться собой, и ты спасаешь чью-то жизнь. Это вообще милость Божья, что такая возможность в нашем мире при современном развитии медицины есть. Это безопасно. И это, правда, очень эффективно и очень важно сейчас. Алён, вот мы прервали наш разговор перед паузой в моменте, когда вы рассказали о встрече донора костного мозга с пациентом, которого человек спас. Спустя 2 года по обоюдному согласию эти 2 человека захотели встретиться. Что ими двигало? Расскажите.
На самом деле эти встречи мы проводим где-то с 2017 года в нашем центре, но раньше мы проводили в стенах только вот нашего центра, не выходя никуда за рамки. Мы приглашали врачей, мы приглашали доноров, чтобы они могли посмотреть, что вот есть люди, которые спасли друг другу жизнь. И это был первый раз, когда мы решили выйти за рамки центра. И двигала, во-первых, я проводила эту встречу. Я познакомилась с донором 2 года назад. И он сказал, он из Нижнего Новгорода, он в Нижнем Новгороде прошел типирование, пробирки прислали нам в центр, то есть мы внесли его в регистр, и он в Москве никогда не был. Он говорит, я так хочу попасть в Москву. Ну, это была просто вот его фраза, которую я решила, что если вдруг его пациент, все будет с ним хорошо, я обязательно встречу их в Москве, чтобы показать донору, вот этому светлому человеку, который согласился сдать стволовые клетки, обязательно покажу ему Москву. И начала думать, как же сделать это так, чтобы этот вечер был для них незабываемым. И спустя 2 года я узнала, что пациентка лечилась именно в нашем центре. И она из Пермского края. Она тоже в Москве была только, у нее Москва связана с болезнью. У нее нет никаких положительных ассоциаций с Москвой, вот кроме того, что она выздоровела. И я поняла, что место их встречи обязательно должна быть Москва и обязательно незабываемо для их семьи. При этом и у донора, и у пациента дети оказались одного возраста, мальчишкам 9 лет. У пациентки есть еще старший мальчик, 14 лет. Но хотелось что-то, чтобы вот и детям тоже запомнилось. И наша площадка стала Москвариум, мы обратились к ней с просьбой, они согласились, и прямо во время водного шоу на них посветили прожекторы в разных концах зала. Они не знали, где они сидят, это было совершенно секретно, мы их сажали в разные концы, то есть они не видели друг друга вообще, это была первая их встреча. Вот, они встали и обнялись друг другу, сказали просто невероятные слова. Пациентка про спасение жизни, а донор сказал, что спасибо, я очень рад, что у меня появилась сестра. И с тех пор они друг к другу относятся действительно как брат и сестра, их мальчишки подружились. Они живут совершенно в разных городах, и это была возможность им увидеться, обнять друг друга и сказать друг другу самые заветные слова, которые даже если скажешь по телефону, это все не то. И вот эта живая встреча, она важна людям, чтобы они видели, что действительно с донором все в порядке, данная процедура никак ему не навредила. Пациентка жива благодаря вот просто тому, что он потратил 3 часа своего времени. Эта встреча важна врачам, чтобы они видели результаты своей работы, что, потому что они видят только пациентов в рамках центра, а тут все хорошо, жизнь продолжается, пациентка жива-здорова. И была очень невероятная обратная связь там на месте. Ко мне подошла девушка и говорит, вы знаете, я сегодня после химиотерапии. Я не знала, что у вас здесь будет встреча. Я просто решила, как провести время с мамой вне больницы. Мы решили пойти в Москвариум. И мы попали на это шоу. И тут встреча. А вы знаете, я уже лечусь 10 лет. Донора костного мозга мне не нашли нигде во всем мире. И я очень надеюсь, что чем больше мы будем говорить, спасибо вам, что вы пригласили и согласились осветить данную тему. Я благодарна донору пациента, что они согласились встретиться на глазах у сотни зрителей, потому что это сложно. Вот. И на самом деле хочется, чтобы люди вступали в регистр, ведь это не сложно, а чья-то жизнь будет спасена.
Вот эта девушка 10 лет ждет и лечится какими-то другими способами, да, которые сейчас есть, но они не как сказать, не до конца все равно, да, работают и эффективно в ее случае.
Да, у нее не наступает ремиссия, то есть она постоянно борется. То есть это все время жизнь в стенах больницы с постоянными рецидивами заболевания. А трансплантация костного мозга – это шанс на жизнь, и это действительно вводит в полную ремиссию в большинстве случаев. И человек может дальше жить совершенно полноценной жизнью.
Как вы, например.
Как я.
Алена, а банк доноров, верно понимаю, это международная такая история.
То есть у вас есть доступ к банку доноров, скажем, там где-нибудь в Австралии или в Японии или в какой-то там другой стране и части мира, если там существует свой банк доноров?
Да, все верно. Банки доноров есть в каждой стране. И если мы не нашли донора в нашей стране, то, конечно, мы обращаемся в зарубежные банки. Ну, ближе всего к нам и ближе всего по генотипу это Германия и Польша. Вот, и мы к ним в основном обращаемся.
А они сейчас как реагируют?
В данной ситуации все продолжает работать. Чуть-чуть усложнилась логистика, то есть доставка стволовых клеток. Стоимость, конечно же, увеличилась. Но в любом случае нам важно развивать именно наш регистр, потому что именно наша страна многонациональна, и именно генотипы в нашей стране нам же проще найти.
Понимаю, да, понимаю. С учетом, опять же, того, сколько крови во всех в нас понамешано, да, исходя из особенностей нашей истории и географии. Непросто. Ну вот, видите, для меня радостно слышать, что да, понятно, логистика усложнилась, да, понятно, там это стало дороже, но на уровне человеческих отношений все равно, да, вот ценность человеческой жизни, она превыше всего. И даже какие-то вот эти вот внешние, да, сложнейшие обстоятельства, вопросы, трагедии, они не становятся преградой, чтобы один человек помог другому человеку, даже если речь идет, скажем, о том, что помощь нужна в России, а помогающий в Германии. Это и в обратную сторону тоже. Если кому-то в Германии или в Польше надо помочь, и донор в России, то он тоже, соответственно, да?
Ну да, только там в Германии и Польше регистры настолько большие, что они не обращаются в наш маленький 200-тысячный регистр. У нас всего 200 тысяч человек на всю огромную Россию. И в основном как бы мы обращаемся, потому что нам не хватает.
И не отказывают. Слушайте, почему у нас настолько скромный регистр доноров по сравнению с другими странами, ну, даже ближайшими соседями? Они раньше начали?
Они раньше начали, и у них это уже, например, возьмем Германию, у них это как пойти выпить чашечку чая, то есть это совершенно нормально. У нас очень много страхов, у нас очень много мифов у людей, и на самом деле, если рассказывать, то очень много людей откликается, просто они не знают. И в прошлом году принят федеральный закон о создании федерального регистра доноров костного мозга, то есть было очень много локальных регистров, и сейчас они объединяются. И при поддержке государства я надеюсь, что это все будет развиваться и сейчас уже быстрее.
Ну вот, когда несколько лет назад мы с вашей коллегой общались, по-моему, 90 тысяч тогда было имен в банке доноров, сейчас 200 тысяч. Ну, то есть прогресс все-таки есть, но он не теми темпами идет, как хотелось бы, а оптимально для там, того количества людей, которые живут в России. Вот сколько, каким должен быть этот банк доноров?
По экспертной оценке он должен быть порядка миллиона. То есть не, это не должны быть такие цифры, как в Германии, как в США, потому что все равно потом поиск нахождения выходит на плато. И вот по экспертной оценке сейчас хотят, чтобы наш регистр был порядка миллионов потенциальных доноров костного мозга. А уж дальше посмотрим.
Ну, дай бог. Вот правда. Хотелось бы, тем более, ну, действительно, если это не настолько сложное процедура, и, в общем-то, это доступно, наверное, многим из нас. Не знаю, есть ли какие-то противопоказания, связанные с там, весом или какими-то еще вводными. Наверное, ну, возраст, да, все-таки есть ограничения по возрасту, то есть люди, скажем, наверное, там, в возрасте 70+, я думаю, что тоже при желании они могут стать донорами, но лучше, когда это человек, у которого вот прям расцвет физической энергии и физических сил, да?
В донорстве костного мозга есть верхняя граница. То есть если в донорстве крови, то как состояние позволяет, то по донорству костного мозга есть верхняя граница в 45 лет. Да. В данном случае, чем моложе донор, тем лучше его стволовые клетки и тем легче приживляемость у пациента. Я вот буквально вчера разговаривала с врачом и говорю, а как вы выбираете, какой вам вот... Подошло, например, несколько, вот повезло пациенту, у него несколько доноров.
А так бывает?
Бывает. Бывают более распространенные генотипы, бывают менее распространенные генотипы. Да, и в нашей практике даже с 200 тысячами доноров уже есть такие случаи, когда подошло несколько доноров. Я говорю, как вы выбираете кого? И там следующий алгоритм. Вначале выбирают совместимость. То есть если есть совместимость 100% и 90%, всегда выберут 100%. Предположим, у нас два донора 100% у пациента. Мужчина и женщина всегда выберут мужчину.
Почему?
Так считается, что легче переносится, они более сильные, у них и кровоток лучше.
А
мужчины наши все.
Это я согласна, согласна абсолютно. А кого больше в банке доноров, мужчин или женщин?
По нашим исследованиям больше женщин. Они легче откликаются, они готовы дарить, они, может быть, это пошло как-то генетически, что они воспитывают детей, готовы все пожертвовать. То есть в целом женщины как-то более жертвенные.
Но тут не надо все. Тут же речь-то не про все, речь про...
Ну вот именно, да, по нашему исследованию женщин больше, чем мужчин. Угу. Идеальный донор, вот если взять идеал просто, который нам нужен, это мужчина порядка 80 килограмм, возраста вот от 18 лет, ну, 30 идеально. То есть 18-летние еще не все полностью умеют, сами принимают решения. Очень часто у нас бывали случаи, когда подходит молодой парень, нам бы казалось бы, вот он идеальный, давай соглашайся, а он отказывается со словами, а мне родители не разрешают. Вот. И, конечно, хотелось бы, во-первых, чтобы родители не так влияли на мнение тех, кто уже согласился и захотел вступить в регистр и не отказывался на этапе уже подбора к пациенту. Но вот 30-летние в целом уже сами самостоятельно принимают решение, уже если они вступили, то это уже осознанные отказы, среди них меньше.
Родители не разрешили, потому что родители страхи,
да.
Видимо, да? Они переживают, а вдруг с моим ребенком что-то произойдет. Миф или все-таки какие-то риски есть?
Рисков как таковых нету. Единственное, вот введение препарата, если мы берем вот второй способ, как человек отреагирует на то или иное введение препарата, это всегда индивидуально. Но тут пугать не хочется, это все уходит под контролем врачей. И если они видят, что там пошла какая-то аллергическая реакция, что-то, то все это купируется. То есть все это происходит под наблюдением врача. Вот. Поэтому можно сказать, что это действительно полностью безопасно, потому что все доноры, которые у нас давали, никаких последствий не было. А я опять же таки повторюсь, что, например, для нашего центра это совершенно рутинная процедура.
А сколько, кстати, в день у вас бывает подобных процедур? Или в неделю? Не так часто, наверное, все-таки.
Ну вот я говорила, что неродственных трансплантаций у нас в районе 100 в год, но есть еще родственные трансплантации, их побольше порядка 500, но в целом где-то 1500-2000 доноров в год в России.
Угу. Ну, в таком случае, действительно, это хотя и немного, да, и тем не менее, все равно уже вот тот самый маленький поток, который может стать большим. Дай бог, чтобы это получилось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии, проводит с нами этот светлый вечер. И вечер действительно светлый, потому что мы говорим про то, как каждый из нас может спасти друг другу жизнь. Кажется, ой, это с кем-то где-то далеко, это вот со мной такого никогда не случится. На самом деле мы все под Богом ходим, и мы не знаем, с кем из нас и что может случиться. И если, не дай бог, что-то подобное произойдет с кем-то из наших близких, нам как раз будет на руку, что в России свой богатый банк доноров костного мозга. И это важный момент ведь.
Да, я хотела бы еще рассказать часть своей истории. что я тоже никогда не задумывалась о донорстве крови. И я никогда не задумывалась о том, чтобы пойти и просто сдать кровь кому-то, помочь. И только когда я сама заболела и окунулась в это, я узнала, что так легко можно помогать людям. От тебя требуется всего немного времени, а где-то пациент, который борется, у него вот есть эта частичка.
Тебя?
Да.
Фактически, да. Вот фактически тебя.
И опять же таки, когда мне сказали, что мне требуется трансплантация костного мозга, я помню, как я это восприняла, какой у меня был шок. Мне действительно казалось, что это берут из головы. Искренне. Я действительно, я была наполнена всеми теми же мифами, которые сейчас есть. Я действительно думала, что ну не из головы, значит, из спины. Mm-hmm. Но надо понимать, что это берется из кости, и когда мне сказали, что я сама себе буду донором, то есть я сама действительно проходила все эти процедуры. Меня брали вначале из-за крови, но так как мой организм был обхимичен, ослаблен, меня не собрали там никаких стволовых клеток. То есть я прошла и процедуру, когда забор из крови, я знаю, что это такое. И это совершенно вообще не трудозатратно. То есть ты действительно сидишь полностью свободный, не ощущаешь ничего, и ну, потом встаешь с кресла, и все, ты в этот же день свободен. И второй способ я попробовала, так как из крови у меня не собрали, решили взять напрямую из кости, чтобы точно взять. Мне повезло, что там набралось нужное количество клеток. При этом хочется сказать, что забирается всего 5% от общего объема клеток и восстанавливаются не в течение одной недели. То есть это все не несет никакой такой сильной нагрузки на организм донора. Вот. И я прошла и данную процедуру, и максимум ощущений, которые у меня были от прокола в кости, это как будто бы я неудачно скатилась с горки, случайно задела себе, там ударила копчик, как будто там синячок, и через неделю у меня все эти ощущения ушли. Это вот максимум, если прям прислушиваться к своему организму, те ощущения, которые я испытала.
А вы можете стать донором кому-то еще?
Нет, это является противопоказанием моего заболевания.
Вот как раз из-за того, что у вас сейчас ремиссия, слава богу, но в анамнезе.
Да, да, да. Если в анамнезе есть какие-то либо онкологические заболевания, заболевания крови, то да, это является противопоказанием, потому что, опять же таки, наша задача не навредить донору. Если у него были какие-то серьезные заболевания, то ты лучше рассказывай про то, как можно помочь. Ты лучше рассказывай о том, как можно спасти кому-то жизнь, но и себя береги тоже.
Разумно, разумно, понимаю, да. Алён, давайте вот еще раз, может быть, нас сейчас слышат люди, а среди слушателей Радио Вера огромное количество людей включенных и вот как раз желающих помогать. И много мужчин. Самых разных возрастов, и до 45 лет, естественно, тоже, да. А вот если вот у нас такая нехватка именно доноров мужчин, может быть, как раз среди слушателей Радио Вера откликнутся те люди, которые могли бы в качестве доноров подойти и кому-то спасти жизнь. Как действуем? Что делать? Да, сдать кровь на анализ, понять, подхожу там, не подхожу вообще, может быть, у меня есть какие-то противопоказания и прочее. Вот прям пошагово расскажите, как, с чего начинать, что сделать там, условно говоря, завтра или послезавтра. Может, там вообще на диете надо на какой-то посидеть, в конце концов.
Нет, диета не обязательно для вступления в регистр доноров костного мозга. Приходите к нам в НМИЦ гематологии. Я лично вас встречу. Достаточно заполнить будет анкету с паспортом, надо прийти. В анкете заполняются все данные паспортные и сдается одна маленькая пробирка венозной крови. Это занимает всего одну минуту. И все, на данном этапе вы свободны. Дальше эта пробирка попадает в лабораторию. Мы определяем генотип, заносим его в регистр доноров костного мозга. И хранится там до востребования эта информация в регистре. И, предположим, вы подошли, мы вам звоним и говорим, что вы подходите пациенту, просьба приехать и сдать повторно анализ на типирование. То есть надо повторно сдать одну пробирку венозной крови, чтобы мы убедились, что вы действительно тот идеально подходящий донор для пациента. Предположим, на данном этапе вы действительно оказались тем самым, кто может помочь. Вас уже приглашают, выбирают дату удобную для вас, для пациента, когда будет проводиться трансплантация, и проводится обследование. Проводится полностью обследование, там КТ, МРТ, берется много анализов крови для проверки на всевозможные вообще инфекции. Если донор здоров, то уже согласовываются даты забора стволовых клеток.
Собственно говоря, все. Да. А заодно еще и мониторинг здоровья по полной программе.
Да, да, да. Все наши доноры и крови, тромбоцитов, плазмы всегда знают, что они совершенно здоровы. И доноры костного мозга – это, получается, вообще самые-самые здоровые люди.
Потрясающе. В общем, бояться нечего. Ну, вы сказали, приходите к нам в Институт гематологии, слушают Радио Вера по всей России. Вы еще говорили про приложение госуслуги.
Да,
то есть туда можно зайти подробнее,
да,
где там, что искать?
На госуслугах в разделе «Здоровье» прямо четко перечислены и станции переливания крови, где можно сдать кровь. Сейчас там даже можно записаться на донацию в определенный пункт сдачи крови и также выбрать отдельные места для типирования, тоже отдельный раздел в разделе «Здоровье», называется «Донорство костного мозга», где можно посмотреть, где можно пройти типирование в вашем регионе.
То есть, ну, вообще все довольно просто сейчас уже, да, не надо где-то выискивать информацию, не надо в очереди стоять, можно просто даже к определенному времени, правда, приехать перед работой, например. Это все надо натощак делать или как?
Можно покушать, в идеале мы просим не жирное, жареное, молочное, это для того, чтобы просто у нас забор осуществлялся более легко, ну, как бы это тоже не критично, а генотип, он не меняется от еды.
Хорошо. Вы знаете, я вспоминаю, когда первый раз, я, конечно, я не сдавала никогда кровь на типирование и не сдавала даже тромбоцит, я сдавала просто кровь. Вот там когда-то что-то там случилось в Москве, помню, и мы все в таком порыве, мы студентами еще тогда были. Вот мы все в порыве, значит, помчались, там нужна кровь, нужно переливание, побежали все, значит, сдавать. На меня посмотрели и сказали: «Ты сколько весишь?» А я тогда весила, наверное, килограммов 48. Говорит: «Иди отсюда! Иди отсюда, не пугай людей!» «Нет, я хочу! Давайте!» Я, значит, там, ну хорошо, ладно, ну ты вот подписываешься, что вот ты там, значит, 48 килограмм. Это... Ладно, ладно, все, значит. Ну что вы думаете? Я встала с этого кресла и грохнулась в обморок. А каким образом соразмерить свои силы? Вот чтобы не было таких... Потому что потом же все было нормально, да? Потом как-то я, ну, видимо, так резко не вскакивала, может, там вес набрала или что-то еще. Но чтобы вот таких вот историй не случалось, да, как можно все-таки себя еще раз продиагностировать?
Ну, сейчас вас ни один врач не пустит, если ваш вес меньше 50 килограмм. И опять же таки вес рассчитывается на рост. То есть есть специальная таблица, как рассчитывается индекс массы тела. То есть он должен быть такой, чтобы вы себя нормально как раз чувствовали, что вот эта потеря донорской крови, которая была, она не ощущалась организмом. Мы говорим, что надо позавтракать. Надо позавтракать плотно. Опять же таки единственное, просим не жирное, жареное, молочное. То есть завтракать можно, натощак не надо приходить голодным, отсюда уже голодные обмороки появляются. Вот. И вскакивать потом после донации куда-то бежать, сломя голову, тоже не рекомендуется. То есть этот день просим провести в таком спокойном режиме, физические нагрузки исключить. И перед донацией выспаться. Сейчас это очень актуально, очень много доноров приходит там с ночной смены, там не спавшие, там студенты перед экзаменом. Нет, мы просим вот перед донацией за день выспаться хорошо, тогда донация перенесется хорошо.
Алена, вы знаете, у нас уже время к концу подходит. Вот вы сказали, 200 тысяч человек сейчас у нас в регистре доноров костного мозга. И, с одной стороны, это совсем немного, потому что с учетом масштабов нашей страны таких доноров должно быть порядка миллиона. А с другой стороны, ведь 200 тысяч человек, получается, готовы пожертвовать своим временем и вот испытать там какой-то дискомфорт. Просто они хотят кому-то спасти жизнь. Это так здорово. И вы знаете, вот прям низкий поклон и восхищение этими людьми. Спасибо огромное тем, кто уже в регистре доноров костного мозга. И, наверное, еще больше людей, тех, которые просто сдают кровь, плазму или тромбоциты. И вам тоже, дорогие, низкий поклон, если вы уже это делаете. А если нет, Алена Фирсова нам только что рассказала, что все на самом деле довольно просто. А сейчас, тем более, в приложении госуслуги или в интернете просто можно даже, да, вбить... донорство тромбоцитов, плазмы, крови или донорство костного мозга и найти ближайший к дому пункт, потому что приложение есть не у всех. Но вот это, я думаю, что в интернет выйти сейчас могут очень многие и найти для себя наиболее удобный, комфортный способ, как помочь другим. И опять же, огромное спасибо тем, кто уже это делает. И вам спасибо, что к нам пришли и рассказали эту трогательную историю про встречу донора и пациента. Они правда как брат и сестра теперь?
Они даже внешне немножко похожи.
Наверное, это тоже случается. Ну, раз у них генотипы схожие.
Ну, на самом деле, это не должно быть так, это не обязательно. Вот. Но все равно, вот сколько я в пар смотрю, все равно узнаваемо. Есть что-то друг от друга, и вот ты смотришь на них действительно как брат и сестра.
Потрясающе. Спасибо вам огромное за разговор.
Вам огромное спасибо и всем донорам, и потенциальным донорам.
Алена Фирсова, ведущий специалист группы рекрутинга доноров научно-медицинского исследовательского центра гематологии, провела с нами этот час. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. Еще раз благодарю тех, кто уже помогает другим людям, и низкий поклон тем, кто присоединится к донорам в ближайшее время. Прощаемся с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».